Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – октябрь 1993 года. Вот я был участником тех событий, ну и уж, разумеется, очевидцем. С тех пор прошло 27 лет. Треть жизни взрослого человека в нашей стране. Все это время я ждал, когда же у нас начнется осмысление произошедших тогда событий. Ну, я понимал, что в 90-е годы делать это не стоило, потому что все еще помнили пролитую кровь на московских мостовых, все помнили вот это вот острое политическое противостояние, кое-кто даже помнил, что был объявлен день траура, и потом была еще вселенская амнистия. В нулевых об этом старались не вспоминать, ну, списывая все на лихие 90-е года, которые все старались забыть, естественно, да, потому что поводов не то что для гордости, а даже хотя бы для какой-то элементарной радости в той эпохе я, например, назвать не могу. Ну, равно как и не могут все, кто тогда жил. 2020 год на дворе, ну, казалось бы, да, время прошло. Можно было бы поразмышлять, почему получилось так, что граждане одной страны начали убивать друг друга. Что послужило причиной тех драматических событий? Кто несет ответственность, самую прямую, за раздачу оружия, например? Или кто занимался призывами истреблять друг друга? Но, как ни странно, ничего этого нету. Вот, знаете, такой самый яркий пример. У нас в стране есть самая совестливая женщина, Лия Ахеджакова. Замечательная советская актриса. Ее послушать, ну, либеральнее, демократичнее и светлее человека на этой планете нет. Ну, хотя есть Грета Тунберг, но она младше, поэтому ее не считаем. И вот Лия Ахеджакова, которая размышляет о том, как все должно быть праведно, честно и чисто, она почему-то забывает, что именно она говорила тогда, в октябре 1993 года. И не надо мне только, бога ради, намекать тонко, что, ну, она уже женщина в возрасте, может быть, она забыла. Она-то, может быть, и забыла. Но мы-то помним это. А что, она одна там была такая, в той телевизионной студии, которая призывала? В лучших традициях 1937 года. Только что вот слова поэта небезызвестного не процитировала. И чумные трупы, как падаль, зарыть. А все остальное прозвучало. Но к ней вопросов ни у кого нету, как и нету к другим деятелям той эпохи. По поводу оружия, я давеча услышал вообще совершенно замечательную историю, что, дескать, оружие было только исключительно у Моссовета, и ты же сам об этом рассказывал, ты же там был, ты же это видел. Да, я там был, я видел. Но я был ведь не только там. Я ходил еще и к Белому дому, видел, что происходит там, у Верховного Совета. Могу сказать, что там происходило ровно по такому же принципу. Все забыли, не хотят вспоминать, кто начал эту дьявольскую пляску. Вообще удивительное время тогда было. Представители Компартии внезапно процитировали Гитлера. Это я только потом узнал, что, оказывается, вот эти вот знаменитые слова «Если бы народ проявил волю, оружие взялось бы как из-под земли», это вовсе был не креатив деятеля Верховного Совета, а это были слова Адольфа Гитлера, сказанные еще в 1927 году. Но тогда у нас была эпоха политической малограмотности. Мы не понимали, что это означает. Все вот эти вот деятели, многих из них уже с нами давным-давно нету. А те, кто есть, теперь святее Папы Римского. Они ничего не хотят нам рассказать. Они стали все жертвами. Жертвами ударов со стороны Ельцина. Ну, а те, кто погиб с другой стороны, те у нас жертвы ударов со стороны Верховного Совета. Лес рубят, щепки летят. Так, видимо, получается. А с идеологической точки зрения нам никто ничего рассказать не хочет. Ну, например, о том, почему вдруг, спустя 27 лет, вот я смотрел внимательно, как это обсуждалось на отдельных телевизионных каналах и радиостанциях, Почему все это сузилось до событий октября? Извините, а в мае что было? Вот на Крымском мосту кто убил ОМОНовца? А потом грозился повторить это на 9 мая. Какие политические силы этим занимались? Какие политические силы призывали раздуть пожар? И не надо мне говорить только, что они это делали в формате политической борьбы так же, как они делали в 92-м году. Это правда. Они действительно были последовательны. В 92-м было ровно то же самое. Только ОМОНовцев не убивали еще. А на митингах, которые происходили в Москве в тот момент, градус ненависти был такой, что можно было, я не знаю, без керосина обойтись. Тотальная, абсолютно всепоглощающая ненависть царила. Сторонники Ельцина на митинги не выходили. Они просто настолько все припухли от того, что сотворил Егор Тимурович Гайдар, что просто развели руками и сидели дома на кухнях, превратившись моментально в диссиду советских времен. Ну, то есть, как превратившись? Вернувшись в свое исходное состояние. Они-то искренне полагали, что сейчас будет демократия, сейчас заживем, Макдональдс открыли, жвачка есть, спирт-рояль уже есть, можно обойтись без закуски, отлично обошлись. И обратно на кухню. Разменяли спирт на портвейн. Вот и все демократическое преобразование 1992 года. А нет, вру, извините, в магазинах помимо горчицы еще все-таки оставалась морская капуста. Это наше было важное достижение. Это мы сохранили, так сказать, традиции незабвенного Михаила Сергеевича Горбачева. Я, кстати, сейчас абсолютно вам правду рассказываю. 1 января 1992 года я отправился, тогда не было еще вот этих гипермаркетов, а были советские универсамы. Я с интересом наблюдал за наличием горчицы и морской капусты. Но еще был черный хлеб. Больше не было в магазине ничего. Это мы так отпустили цены. Конечно, оппозиция имела право на недовольство. И она это право выражала. А убийство людей это было что? Это в какую логику, какой политической борьбы вписывается? И главное, что все же понимали, к чему идет. В 92-м году, в октябре, я разговаривал с представителями Союза советских офицеров. Ну, многие уже забыли про эту организацию, а я вот этих политруков львовских балалаечников хорошо запомнил. И они говорили, что в следующем году они совершат возрождение советского строя. Ну, не совсем получилось. Вернее, если получилось, то совсем не то, что планировалось. Сами эти советские офицеры, мягко говоря, были шокированы, увидев у стен Верховного Совета защитников советской власти в лице русского национального единства Александра Петровича Баркашова с вполне себе нормальной немецкой национал-социалистической свастикой ровно на том же месте левого рукава. Но только было уже поздно. Потому что клич был брошен. Все сюда. Вот все и пришли. Каждой твари оказалось по паре. Кого там только не было. Этим людям раздали оружие. Одни ломанулись на штурм Останкино, другие ломанулись защищать Моссовет. Кое-кто попытался дойти до здания Гостелерадио СССР на Пятницкой, 25. Постояли и разошлись. Между прочим, напрасно, потому что к тому моменту здание уже вообще никто не охранял. Ни одного милиционера на посту не было. Нет, я, конечно, тогда не работал, но я разговаривал с теми людьми, которые были в тот момент в эфире. И они мне с огромным удивлением спустя годы рассказывали: представляешь, Арменчик, мы выходим, а охраны никакой нет. Вот как интересно. Вот она, революционная стихия. Бери, не хочу, кушайте, не обляпайтесь. И заметим себе, что об этом ведь сегодня никто не рассказывает ничего. Все ограничилось отдельными такими штрихами на это полотно. Ну, стадион «Красная Пресня». Да. Согласен. Про Останкино уже не хотим говорить, это неинтересно. Моссовет тоже выпал из этой общей истории. И самое интересное, что с двух сторон куда-то пропали лидеры всего этого движняка. Ну, то есть со стороны демократов теперь уже такая гнетущая тишина на вопрос, а кто призывал, собственно, москвичей? Кто говорил о том, что вооружайся, народ, за демократию? Вы не узнаете ответа на этот очень простой вопрос, потому что все будут на вас смотреть пристально и делать вид, что к ним это вообще никакого касательства не имеет. И с другой стороны ровно все то же самое. Кто призывал? Ампилов. Но с него не спросишь. Виктор Иванович умер. А еще кто? Ну, там были какие-то представители военных. Какие? Что, фамилии подзабыли? Так я могу их назвать. Макашов, Очалов. Ну, я понимаю, что они сейчас эти фамилии вам ничего не скажут. Если вы в ту эпоху не жили, для вас это все равно, что там для меня маршала Наполеона. Часть очень далекой истории. А про всех остальных деятелей той эпохи? Константинов, Урашцев. Вы когда-нибудь слышали эти имена светлые? Или все ваше представление ограничилось исключительно Хасбулатовым и Рудским? Кстати, как интересно, вот в истории получилось. Значит, в 94 году это были самые кошмарные упыри, каких только рождала земля российская. А в начале нулевых они, в общем, уже кошмарными упырями не были, а были жертвами стихии и политического недоразумения. 10 лет назад они расценивались как, ну, может быть, виноватые, но не до конца. А теперь вроде как их нету и вообще. Отлично. Все само по себе как-то получилось, да? Карты сами разошлись по мастям. Нет, я не против подобного рода трактовок. Но если с одной стороны не виноваты, тогда, извините, тогда почему претензии к Ельцину? Нет, ну вот с этой точки зрения, очень простой, бытовой. То есть если там был никто не виноват, и оно само как-то получилось, без объяснения причин. То есть вот было все хорошо в родимой державе, потом наступили роковые страшные дни октября 93 года, Борис Николаевич Ельцин непонятно с какого перепуга решил, а дай-ка я не в теннис сегодня поиграю, а из танков жахну по Белому дому. А потом его отреставрирую, ну, чтобы два раза не вставать, чтобы, по крайней мере, будет повод для капитального ремонта. Прекрасная мысль. С ней можно далеко уйти. А что в сентябре было? Нет, ну мне самые подкованные скажут, вот Ельцин выпустил антиконституционный указ. У нас все тонкие знатоки Конституции 93 года. Просто многие не понимают, в каком состоянии была эта самая Конституция тогда. И когда принималась вообще первая российская. Ну, так, это к слову. А до, извините, того, как Ельцин выпустил этот так называемый антиконституционный акт, что творилось? Ну-ка расскажите мне, что было в августе, в июле, в июне? На московских улицах. Многие подзабыли, но так я напомню. Скажите мне, откуда в июле внезапно началось усиление патрульной службы в Москве? Нет, не надо мне рассказывать, что это все показано в фильме «Бригада» и в прочих бандитских Петербургах, что был тотальный беспредел. Был, но только, извините, не в центре города. Все больше там по другим местам. А тут в самом, что ни на есть, центре. Китай-город и Мясницкая, Лубянка и Сретенка, Тверская и Маяковка. Куда ни придешь, всюду патрули стоят. А что же они там делали, а? Ну, если все было шоколадно. Ах да, шоколадно ж не было. А какие-то процессы происходили. Избивались некоторые люди. Прямо у Моссовета, например. Нет, ну, конечно, я понимаю, что эти балаболы в интернете, они же вам об этом не хотят рассказывать. В той ситуации невиновных ни с одной, ни с другой стороны не было. В том, что произошло вот в этой трагедии страшной октября 93 года, виноваты были все. И защитники Белого дома, и сторонники Ельцина. Каждый внес свою посильную лепту в пролитую кровь. Я понимаю, конечно, сейчас, знаете, словами великого Николая Туроверова можно размышлять. С каждым годом меньше очевидцев этих страшных незабытых дней. Наше сердце научилось биться и спокойнее, и глуше, и ровней. Только научилось ли? Об этом хорошо размышлять, наверное, сидя в уютном кресле, не вспоминая о том, что тогда происходило. Как жилые дома обстреливались недалеко от дома правительства, чтобы страх вызвать. И обстреливались они, понятно, с какой стороны, не со стороны защитников Ельцина, а с другой. Об этом же не принято сейчас вспоминать. Ну, словно не было этого ничего. А вот те сотни погибших, пропавших без вести людей, о них кто сегодня помнит? Вот мне нравится, КПРФ возлагала цветы памяти, значит, погибших тогда, в октябре 1993 года. А КПРФ не хочет, так сказать, ясность внести в этот вопрос. Некоторых деятелей осудить. Хорошо, не осудить. На это кишка тонка. Приструнить. Ну, так сказать, перед лицом товарищей по партии. Внести ясность. Я понимаю, конечно, что многие не в курсе. Но некоторые видные деятели КПРФ в ту эпоху жгли сердца около Верховного Совета. А как жареным запахло, так и не стало там никого. А потом они же говорили о том, что должно быть вот какое-то такое покаяние власти, и надо как-то дать общественную оценку. Я согласен абсолютно, давайте дадим. И одним, и другим. Но, может быть, начать надо с идеологов процесс. А то мне нравится это. Некоторые занимались открытым раздуванием огня для этой стихии, а потом они же избрались в Думу и сделали вид, что они все такие в белом. Ну хорошо, не в белом, в красном. К ним это вообще не относится. Во мне нравится как. Ну ладно, тогда в 93-м, 94-м году можно было всегда сказать, слушайте, ну у нас пока зарождающаяся демократия. Да это не зарождающаяся демократия, это перманентная беременность демократии. Потому что она все никак родиться не может. С другой стороны, извините, при таком зачатии, при таких родителях, что это может родиться на свет? Двуличие, лживость и наглость. Три составных части будущего вот этого плода демократии. А ничего другого там не было с двух сторон. Ходили все, суетились потом в 94-м, в 95-м, а давайте мы, вот надо всех павших поименно вспомнить, надо воздать им должное, ну и как? Воздали? Хоть одного назовите человека, погибшего тогда, в 93-м году. Вот видите, вы сейчас тоже задумались, да и никто не скажет. Их сделали людской массой, погибшей за, а вот это хороший вопрос, за что? Никакой демократии там не было и не пахло. Политики в этом тоже не особенно наблюдалось. Как один деятель Верховного Совета тогда названивал по гарнизонам: «Я требую поднять в воздух авиацию, бомбить Кремль». Во как хорошо! А сейчас он вполне себе уважаемый человек. Он Кремль собирался бомбить, святыню земли русской. И заметим себе, что к нему никаких претензий нету ни у кого. Молодые об этом не знают, а старперы вроде меня уже давно забыли, не хотят вспоминать, потому что это часть их молодости тогдашней. Мы ведь тоже не очень-то отдавали себе отчет в том, что происходит на наших глазах. Мы слышали эти призывы бесконечные, но мы не воспринимали их. Осмысление это придет к нам позже. Я помню, как мы в 99-м году сидели с одним сейчас очень известным человеком, и он сказал: «Сумбатыч, а ты представляешь, что было бы, если бы они Кремль разбомбили?» Это спустя 6 лет до человека дошло. А до многих не дошло и до конца 2020 года. Они все повторяют байки вот этих современных клопов ютубных, которые что-то там рассказывают про 93-й год. Где вы-то тогда были? Расскажите мне вот это. Вы где были тогда, в те роковые мгновения жизни страны? Вы сидели дома и не отсвечивали. А сейчас вы все такие в белоснежном. Вы оценки раздаете и вердикт выносите. А вам кто дал право на это? Важный очень вопрос. С другой стороны, ну, давайте скажем честно, поле боя после его окончания всегда достается мародерам. Это и произошло в данном конкретном случае. Виноватых нету, все получилось само по себе. Люди погибли, о них никто не вспоминает, и погибли за что, тоже никого не интересует. Тема эта вспоминается раз в году и является хорошим таким плацдармом для многочисленных спекуляций, для разговоров. А вот что было бы, если? А была бы семибанкирщина или нет? Я не знаю, была бы или нет. Я вообще не люблю если-бизм, эту вот зыбкую почву. Мне просто хотелось бы понять, мы когда начнем называть вещи своими именами? Мы когда начнем делать для себя правильные выводы из всего того, что происходило? А для этого нам неплохо было бы разобраться в сути явления. Если вот кому-то интересует тема 93-го года, то начать надо с августа 91-го. Вот как тогда Борис Николаевич Ельцин издал указ о запрете Коммунистической партии Советского Союза, а параллельно ведь у нас еще Компартия РСФСР существовала, о ней уже мало кто сегодня помнит. И даже, наверное, никто и не знает, кто ее возглавлял. Это был, кстати, не Зюганов совсем. Геннадий Андреевич был тогда секретарем по идеологии. То есть идеолог был Компартии РСФСР. Так вот, оттуда надо начинать. Потом проследить события 1992 года. а потом уже подходить к 93-му. Вот тогда вы сможете понимать лучше, что же происходило. И вот только после этого вы сможете давать правильные оценки, а не вырывать эти события из контекста очень сложной эпохи. И последнее. Я понимаю прекрасно, что мои слова так и окажутся гласом вопиющего в пустыне. Потому что в интернете идет камф, там все встают в шеренги и сражаются друг с другом. А подлинные участники всего этого великолепия пролитой крови предпочтут и дальше молчать. Так всем проще. Интернет-бои не имеют ровным счетом никакого отношения ни к истории, ни к политике. Анализ и осмысление не доставят в данном случае никакого счастья, и все останутся при своих. До следующего октября, до следующей годовщины октября 93-го года. Вот я больше чем уверен, что и через год у нас будет ровно все то же самое. Удобно так всем жить в мифах. А если удобно, тогда чего вы обижаетесь на Украину и Прибалтику? Ну, это ж их модель жизни. Быть все время в удобно сконструированном мифе. Может быть, вспомним классика? Не лучше ли, как говорится, на себя к ума обратиться? Такие дела. До скорых новых встреч на «Спутнике». Это была «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. Через неделю продолжим. Всех вам благ.
Теория заблуждений.